В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам трудный вопрос о христианской вере. Как раз мы говорим о трудных вопросах, которые вам, может, мешают уверовать, может, как-то колеблют вашу веру, как-то вам тяжело с ними. Бывают люди, которые говорят, ну, мы не нашли ответов на наши вопросы. Ну, вот это как раз сюда. Как раз мы очень рады вашим вопросам. Им можно их присылать на Viber и WhatsApp. +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Можно присылать на наш сайт. Это очень удобно. Теос FM, вы набираете, и там будет возможность нас слушать через интернет, и будет возможность нам присылать вопросы, там же очень легко. Можно присылать их напрямую мне на почтовый адрес asksergey@list.ru. Сергей, вот последнее, Y как русское U. И добро пожаловать, мы ждем ваших вопросов. Ну, я еще скажу, что и Радио Теос, и вот эта передача, в частности, существует благодаря вашей поддержке. Вот мы здесь, потому что наши слушатели хотят, чтобы мы выходили в эфир и нас поддерживают. Как эту поддержку оказать, если Радио Теос в целом, то вы пишете Теос FM. Если вы хотите поддержать конкретно эту передачу, то вы набираете Радио Теос Худиев в любом поисковике, и вы оказываетесь, там первая же ссылка будет вот как раз страничка этой передачи. Вы ее можете поддержать там единократно или можете начать поддерживать регулярно. В любом случае мы будем очень-очень благодарны. Ну вот есть у нас вопросы. Вопрос, который был в прошлый раз, и не успел на него тогда ответить. Человек убежден, что Холокоста не было, что евреи – это насаждение злых инопланетян, которые придумали еврейского бога. Как объяснить, что это не так? Тут очень трудно что-то делать, но я бы начал с того, чтобы изложил христианскую картину мира, христианскую историю спасения. Если человек в состоянии слушать, то, по-видимому, он, скорее всего, он просто не в курсе вообще христианской картины мира, какую роль евреи играют в истории спасения, я бы просто изложил вот библейскую картину мира, начиная с истории Авраама. И я бы тогда посоветовал... Вы знаете, у меня есть цикл там, таких вот коротеньких роликов, самое главное, за 4 минуты. И... Первый же был ролик и первый текст этого цикла – это изложение Библии за 4 минуты. Вот вы можете посмотреть, как очень коротко человеку рассказать об истории спасения, о роли еврейского народа в истории спасения. И если у вас есть такая возможность, он вас слушает, вы ему просто это расскажете. И вы не можете, конечно, ничего сделать с свободной волей этого человека, если он... по каким-то его внутренним причинам привержен всему этому лютому бреду, вы не можете его вылечить, но мы можем сделать то, что мы можем. Мы можем свидетельствовать истину, делая это мягко и терпеливо. Вот у нас есть еще ряд сообщений. Тоже вот в прошлый раз пришло, я не успел ответить, от Станислава. Религиозное научное создание не работает в голове одновременно. Все названные вами ученые совершали открытия, применяя научные, а не религиозные методы. Вы знаете, еще раз скажу, что научная картина мира, она для верующего ученого является частью вот его картины мира в целом. То есть вот мы, не будучи материалистами, мы верим, что материя существует, что материя упорядочена, что материя движется согласно законам природы, которые для нее установил Творец. То есть мы верим в существование материи. Мы не сомневаемся в том, что материя реальна, ее можно исследовать. Материалист отличается тем, что он отрицает все, кроме материи. Вот мы, будучи не материалистами, а атеистами, мы верим в то, что материя, конечно же, существует. И мы, конечно же, можем ее исследовать методами науки. Но реальность не сводится к материи. Таким образом, картина мира верующего, картина мира религиозная, она больше. Понимаете, вот представьте себе, там, не знаю, такой грубый пример, что есть подвал, и над этим подвалом дом стоит. И человек, который там, материалист, он говорит, что нет ничего, кроме подвала. А верующий говорит, что подвал определенно есть. Мы не отрицаем существование подвала. Но есть еще дом над этим подвалом. То есть религиозная картина мира, она больше научной, но включает ее в себя. То есть эти картины мира не исключают друг друга. Вернее, как там, научные научные и религиозные картины не исключают друг друга. И любой ученый, верующий ученый, он признает, что, конечно же, материя существует, конечно же, существуют законы природы, их можно исследовать, просто реальность к ней очевиднейшим образом не сводится. Поэтому говорить о том, что научные и религиозные картины мира там, как-то конфликтуют, там, да нет, они не конфликтуют. Научная картина мира, она входит в религиозную картину мира как ее часть. Поэтому они не конфликтуют. Покусанному собакой все равно, чем пренебрег хозяин по своей свободной воле, то есть ему свободная воля хозяина, это лампады. Я вам говорю не о степени моральной ответственности, а о том, что моральная претензия, в принципе, возможна без всякой апелляции к свободной воле. Не, моральная претензия невозможна без апелляции к свободной воле. Если меня просто покусала собака, бесхозная собака бегает, и вот она меня покусала. У меня нет претензий к собаке. У меня могут быть претензии там, к городским властям, которые там эту собаку пустили бегать, не проследили за ней. Но к собаке у меня претензий точно нет. Или там, если я шел, задумался, расшиб себе лоб об там, низкую ветку, у меня нет претензий к ветке. А вот если мне хулиганы дали в лоб и расшили в лоб, у меня есть претензии к хулиганам. То есть наши претензии, они как раз, нравственные, моральные претензии, они как раз очень четко зависят от того, предполагаем ли мы за обидой какую-то свободную волю. Макс пишет. Добрый день. Если через 150-200 лет при помощи крионики получится оживить человека, как это объяснить христианство? В частности, вы. Мое мнение, это будет конец религии метафизики. А с какой стати? Да нет. Я не вижу проблемы, в принципе. То есть я, конечно, нахожу такое развитие событий крайне маловероятным, но, допустим, мы там человека заморозили, причем заморозили так, что ничего в нем не разрушилось, потом разморозили, он там пришел в сознание и вернулся к нормальной жизни. Опять-таки, я не уверен, что технически осуществимо, но допустим, это никак вообще не отразится на религиям и метафизике. Я не очень понимаю, как это... В чем проблема-то? Ну, хорошо, там... Допустим, знаете, я читал книжку от Сэма Парни, он реаниматолог, он описывает, что человек упал от сердечного приступа, но было холодно, зима, и он подмерз. И на его счастье, вот процессы распада мозговых клеток, они не зашли далеко, его успели откачать. Ну да, то есть человек там где-то целый час он был в полной отключке, потом его откачали. Как это вообще влияет на религию и метафизику? А если, допустим, как-то сделали так, что его на 200 лет смогли заморозить, и он там через 200 лет откачали, как это повлияет на религию и метафизику? Да никак не повлияет. Олег, можно ли обсудить тему жития святых? Даже знаю, что это не биографии, а иконы. Трудно принять обилие чудес и легенд там. Ну, по-разному бывает. Вот, например, я читал житие преподобного Сергия Радонежского, святого, в честь которого я крещен, там очень сдержано. Там каких-то легендарных-то нет вещей. Там есть чудеса, но чудеса, знаете, ну, уместные, скажем так. Уместные. Бывают чудеса, которые производят впечатление действительно крайней легендарности, когда там святого мученика приводят поклониться идолам в капище, святой мученик выгоняет бесов, капище падает, всех этих язычников придавливает, язычники же, рассверепев, его влекут в другое капище, чтобы он там поклонился идолу. И понятно, что это все, ну, по-видимому, да, уже поздняя легенда. Но часто, знаете, вот, ну, тоже житие преподобного Сергия, там вот нет таких каких-то несообразностей. И чудеса, которые там происходят, они носят какой-то, знаете, очень уместный характер, и в них нет чего-то такого шокирующего, неправдоподобного. То, что Бог может творить чудеса и в жизни святых их творил, ну, слава Богу, может, может. Я в этом, кажется, не сомневаюсь. Другое дело, что легендарные элементы в житиях святых могут быть, и это не является проблемой. То есть я не считаю, что любое житие святого должно читаться как вот такой непогрешимый исторический источник. Павел, атеисты недавно откопали какие-то исследования о том, что, как и говорил биолог Марков, якобы религиозность – это некий склад мозга, так называемые когнитивные искажения, которые можно устранить. И вот только я почему-то забыли, что эксцентризм тоже в своем роде религия, что я по себе позабыли. Как вы к таким исследованиям относитесь? Мне кажется, они носят чисто идеологический характер.
Что они называют религиозностью?
Вот, вообще, одна из проблем атеистической риторики – люди не определяют, что называют религией. Ну, что вы называете религией? Мистический опыт. Допустим, как вам сказать, ну вот до 20, не помню, сколько же мне было точно, 2 где-то лет, я был человеком неверующим, атеист я был, и потом я уверовал, и что, у меня мозг перестроился. Вот раньше у меня был мозг атеиста, а теперь у меня мозг верующего. Ну, или человек там отпал от веры. У него был раньше мозг верующего, а теперь мозг атеиста. И действительно, вы об этом упоминаете, что биологизация, она приводит к отрицанию не только религиозного, но и любого мышления. Потому что если наши мысли, наши чувства, наши переживания – это продукт неких биологических факторов, то почему мы должны делать исключение для атеистических мыслей, чувств и переживаний? Мы оказываемся, упираемся ровно в ту же абсурдность материализма, что если мои религиозные убеждения сводятся к поведению материи в коре моего головного мозга, и поэтому и это их опровергает, ну так ваши атеистические убеждения точно так же сводятся к поведению материи в коре вашего головного мозга, и точно так же они должны опровергаться. Что касается того, как религиозные переживания там, связаны с деятельностью мозга, ну, это вполне легитимная, я в этом еще не вижу ужасного, это вполне легитимная область исследований. Другое дело, что философские выводы, которые люди пытаются из этого делать, ну, они абсурдны. Ну, как абсурден материализм, в принципе. Они неизбежно упираются в общую абсурдность материализма. Игорь, Иисус и апостолы говорили, что тот и истинно верен, способен исцелять. Где эти исцеления? Или это тоже метафора? Нет, это не метафора. Хотя есть христиане, которые полагают, что чудеса завершились во время апостолов. Я полагаю, что они никуда не завершались, и что исцеления могут происходить сейчас. Они происходили на протяжении истории церкви, и они и сейчас происходят. Другое дело, что исцеление – это некое Божье знамение, которое должно обратить человека к покаянию и вере. Цель исцеления – это наше вечное спасение. И Бог не исцеляет всех всегда и по первому требованию. мы читаем о множестве исцелений в Новом Завете, и мы читаем, что апостол Павел исцелил небо. Вот этот избранный сосуд Божий, он молился там, упоминает, что «чтобы я не превозносился чрезвычайности откровений, дано мне жало в плоти, ангел сатаны удручает меня». Трижды молил я Господа, удалите его от меня. Но Господь сказал мне, достаточно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. То есть тяжело болел апостол Павел, он не был исцелен, несмотря на свои молитвы. Болел, об этом упоминается его ученик Тимофей. Вообще благочестивый человек может болеть, и это не говорит плохо о его вере. Это нормально, это часть нашей жизни в падшем мире, и мы, в конце концов, умрем. Но Бог может давать такие знамения, и Бог может исцелять людей тогда, когда это содействует их вечному спасению. То есть, да, вот до сих пор бывают чудеса исцеления. Я сталкивался с такими свидетельствами, не вижу причины их отрицать, они бывают, они могут быть, но мы должны исходить из того, что Богу всегда виднее, что мы не можем дернуть за веревочку, и все сработает. Молитва – это не таблетка, это призывание Бога в нашу ситуацию. И Бог может сказать, довольно ли тебя благодать, ибо сила моя совершается в немощи. Может и исцелить. Поэтому мы должны всегда усердно молиться и искать исцеление. И исцеления бывают. Иногда человеку там предсказали жить 2 месяца, и за него усердно молились, и он исцелился. Бывают такие случаи. Другое дело, что неверующий человек разведет руками и скажет, ну, бывают. Бывают всякие это, необычные происшествия в природе, там, независимо от молитв. Но так бывает, что человек должен был умереть, о нем молились, и он исцелился. А бывает, что не исцелился, потому что Господь решил его уже призвать. То есть молитва – это всегда призывание Бога в нашу ситуацию, и Бог всегда лучше знает, как действовать. И для нас не всегда лучше быть исцеленным. Конечно, мы хотим себе и своим близким здоровья и неопределенно долгих лет жизни, но Бог лучше знает. Иногда нам здоровье не пойдет на пользу, и иногда нам и нашим близким пришло время уже отойти к Господу. В этом отношении мы должны полагаться на Него. Жанна, детерминизмом можно оправдать и объяснить абсолютно все, даже якобы проявление у нас свободной воли. Это тоже на самом деле детерминировано, как полет мяча в корзину. Вопрос детерминизм, индетерминизм и так далее. Научно доказано или это лишь философия, ничем не подкрепленная? Можно ли его опровергнуть? Если да, то как? Нет, ну детерминизм, он опровергается очень просто. Он внутренне абсурден. Чтобы поверить в детерминизм, я должен совершить акт свободной воли, то и совершить некое недетерминированное действие. И таким образом он опровергается просто при первой попытке его принять. Что касается научных доказательств, то наука, она в принципе, такой ее инструментарий, она работает с материальной причинностью, она с другой работать не может, у нее нет метода на это. И поэтому, естественно, научное рассмотрение, оно неизбежно ограничивается детерминированными процессами, которые определяются законами природы. Такой научный метод просто. Это не говорит нам о том, что там, любые процессы в мироздании детерминированы. Это говорит о том, что наука только ими и занимается. У нее нет инструментов на что-то другое. Снислав, для предъявления моральных претензий не нужна гипотеза о свободе воли ни в значении авторства решений, ни даже в значении возможности поступить иначе. Для этого нужна гипотеза о наличии моральных поведенческих ценностей. Предъявление моральных претензий означает вступление в определенный тип социальных отношений, в которых подразумевается оценка людей через нормы и ценности поведения, и в которых взаимодействуют не просто авторы, а участники ценностных взаимоотношений. Так, а моральные поведенческие ценности, они предполагают неизбежно свободную волю. Еще раз, мы не предъявляем претензии природным процессам. Мы не предъявляем претензии бессловесным животным. Мы предъявляем моральные претензии исключительно людям, исходя из того, что эти люди действовали свободно. То есть вот если человек ехал на машине, внезапно потерял сознание из-за сердечного приступа, выехал на встречку, врезался в другой автомобиль, убил человека при этом, мы не имеем к нему претензий. У него был внезапный сердечный приступ, который находился вне его сознательного контроля. Произошло все внутри его организма, но вне его свободной воли. Он это не мог контролировать. Если человек там напился со страшной силой и попал в такую катастрофу, мы к нему претензии предъявляем, потому что напиваться есть так свободной воли. Поэтому если человек причинил великий вред там по независящим от него причинам, то он не виноват, где не было акта его свободной воли. Моральные претензии требуют в качестве непременного условия именно наличия свободной воли. Если движение разгоняющегося автомобиля назвать ускорением, это не значит, что появилась некая нематериальная сущность, ускорение. Если переключение комбинации нейронов назвать мыслями, это не значит, что появилась некая нематериальная сущность мысли. Ну, мыслей не существует, вы хотите сказать. Ну, вы знаете, мысли все-таки существуют. Мы с вами сейчас занимаемся тем, что обмениваемся мыслями. Поэтому, если для того, чтобы придерживаться материализма, нужно отрицать уже и наличие мыслей, я боюсь, это слишком высокая цена за то, чтобы быть материалистом. Я напомню, что вы слушаете Теос Медиа и передачу «Христианство. Трудные вопросы». И наша передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог задать любой волнующий вопрос о христианской вере. Это можно сделать в комментариях в Фейсбуке, это можно сделать на сайте, это можно сделать, прислав напрямую вопрос на почту asksergey@list.ru. И я напомню, что мы нуждаемся в вашей поддержке. Поддержку можно оказать радио ТОС в целом, можно оказать конкретно этой передаче. Если вы наберете радио ТОС Худиев, вы окажетесь на страничке, где это можно сделать. Как вы считаете, какое место будет более населенным, рай или ад? Ну, мне это неизвестно. Я этого не знаю, и Священное Писание нам не говорит о том, какое место будет более населенным. Оно говорит о том, что мы должны подвязаться, войти тесными вратами. То есть мы должны думать о том, куда я направляюсь, где я в итоге окажусь. А про статистику нам ничего не сказано. Мы ничего определенного на эту тему сказать не можем. Что такое предопределение? Может ли спастись человек, который не предопределен? Предопределение – это некий Божий замысел о спасении всех людей, которые будут спасены. И апостолы, когда они говорят о предопределении, они обращаются к верующим людям и говорят, что вы сделались верующими, потому что Бог вас предопределил. Это значит, что Бог разворачивал замысел о вашем спасении, когда вас еще вы его не искали, вас еще на свете не было, но Бог уже трудился над вашим спасением. Вот все обстоятельства вашей жизни, которые привели вас к покаянию и вере, они не являются случайностью, они устроены Богом, они в этом смысле предопределены. И апостол, когда он пишет это христианам, он их ободряет, потому что христиане сталкиваются с различными бедами, с различными гонениями, несчастьями, обидами, и у них возникает мысль, а вот вообще Бог, он как-то эту ситуацию все контролирует, Бог нас принял. И апостол говорит, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу, ибо кого он узнал, тех и предопределил быть подобными образу сына его, чтобы он был первородным между многими братьями. А кого предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это, если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как вместе с ним не дарует нам и всего? То есть апостол говорит, что все, что с вами происходит, это часть Божьего замысла о вашем спасении, поэтому вы должны ободриться, поэтому вы должны знать, что Бог вас спасает и спасет. То есть там речь идет не о том, что вот как Бог тебя предопределил вообще, там погибели, ты не отвертишься уже, все. Там нет никакого предопределения к погибели, там есть про то, что у Бога есть замысел о нашем спасении, который разворачивается в нашей жизни. И мы должны полагаться на этот замысел Божий с доверием. Согласно Евангелию, начальная весть ученикам о воскресении Иисуса фактически исходит от Марии Магдалины. То есть, образно говоря, Иисус воскрес при прямом участии женщины, а воскреснув, получил право судить людей на страшном суде. Но вот незадача, гораздо раньше такое уже было. Другая женщина, богиня Исида, уже была замечена в мистерии воскресения своего супруга, бога Осириса. Согласно Евангелиям, Иисус, воскресший, является женомироносицем, потом Петру, потом 12, потом более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, потом апостолу Павлу. То есть, конечно, есть масса народу, которому являлся Христос. Что касается Исиды и Осириса, то я еще раз обращу ваше внимание, что версия о том, что евангельское возвещение – это перелицовка языческих мифов, ее хорошо опровергает атеист Барт Эрман. Но он определяет себя как агностик, склонный к атеизму. У него есть книжка «А был ли Иисус?», где он рассматривает, проводит параллели, там, предполагаемые между языческими мифами и евангельским возвещением, и находит, что миф они вообще не про то. Что идея, что возвещение о воскресении – это результат там, перелицовки языческих мифов, она не выдерживает критики с научной точки зрения, о чем мы с вами уже говорили. К моему великому сожалению, меня настораживает фигура Иоанна Кронштадтского. Все это бесогонство, которое что тогда, что сейчас, выглядит сборищем припадочных, коллективной исповеди, отказ от текста с женой, хотя апостол Павел советовал не уклоняться. Ну, вы знаете, у нас бывает так, что какие-то святые нам близки и понятны, какие-то нет. Вот нашему складу этот святой как-то не близок. Вот он не соответствует нашему устроению. Поэтому если вам не близок святой Иоанн Кронштадтский, ну, значит, вам какие-то другие, может, святые близки. Поэтому я как-то не вижу тут как-то ужаса и трагедии. От веры во Христа это никак вас не может и не должно отвращать. И даже это не может и не должно вас отвращать от почитания святых как таковых. Почему Бог не может выдвинуть какой-то по-настоящему неотразимый аргумент в свою защиту, который убедил бы всех скептиков? Ну, потому что человек должен прийти к Богу по своей свободной воле. Он не должен быть к этому принужден. И пока человек свободен, пока он не принуждаем, он любые доводы может отклонить. Бог дает нам достаточно оснований для того, чтобы уверовать, но он не принуждает нас к вере, он не делает нашу веру вынужденной, принудительной. И когда люди говорят, а вот дайте нам такой аргумент, чтобы мы вот вообще не могли там никак уклониться, это требование, которое фактически означает «принудите нас к вере». Но Бог не принуждает нас к вере. Вот замысел Бога состоит в том, чтобы мы вошли с ним в свободные отношения доверия и любви. И для того, чтобы в эти отношения войти, мы должны совершить свободный и непринужденный выбор. Когда Бог даст нам какие-то такие вот непреодолимые свидетельства своего присутствия, будет поздно. Вот пока у меня есть достаточное основание для веры в Бога, но эта вера не является принудительной, я могу свободно покаяться, свободно встать на сторону Бога, свободно войти с ним в завет. Как только Бог даст вот такие свидетельства, что уж не смогу отрицать ничего, то будет уже поздно. Это как, знаете, я уже приводил этот пример, но вот я читал историю про то, как парень нашел айфон чужой, и он этот айфон у себя дома оставил. Он его не вернул. И через какое-то время, там, по-моему, недели через две, приходит к нему полиция и арестовывает его за кражу. И вот все эти две недели он мог бы этот айфон снести той же полиции, он мог бы попытаться найти владельца. В общем, он мог бы избежать таких последствий. Но у него вот эта возможность вернуть айфон была до того момента, как уже пришла полиция за ним. Когда пришла полиция, то уже поздно ему говорить, а вот вы знаете, вы мне дали еще там час, я бы этот час употребил на то, чтобы разыскать хозяина. Поздно уже говорить в этой ситуации. Так, и с покаянием у нас есть возможность покаяния до тех пор, пока суд не наступил, до тех пор, пока бытие Божие для нас является обоснованным, но не принудительным. Когда вы уже не сможете его отрицать, когда будет уже страшный суд, будет уже поздно принимать какие-то меры. Что современному христианину делать с глубоким антифеминизмом Библии? Жена да убоится мужа и тому подобное, что не может быть принято современным сознанием. Не значит ли это, что мы должны признать, что библейские авторы, как и люди того времени вообще, находились в плену характерной для той эпохи предрассудков, и Библия нуждается в новом прочтении? Нет, я как раз так не думаю. Просто у нашей эпохи свои предрассудки. Конечно, у той эпохи были предрассудки, у нашей эпохи свои предрассудки. По сравнению с той эпохой Библия абсолютно поразительный феминистский текст. То, что Господа первыми находят там жены-мироносицы, то, что говорится о том, что нет ни мужеского пола, ни женского во Христе Иисусе, то, что высоко почитается Матерь Господа, а до нее высоко почитались многие женщины Ветхого Завета. То есть нельзя сказать, что Библия, она какая-то антиженская, она поддерживает какие-то антиженские предрассудки. Просто мужчины и женщины, они сотворены несколько по-разному. Они по-разному отражают славу Божию, они призваны к разному служению. Мужчина совершенно не может рожать. Вот не дано ему это. Женщине, возможно, не стоит брать на себя священническое служение. Она для этого не предназначена. Так. Если ваше материальное тело назвать Сергеем, это не значит, что кроме вашего материального тела появилась некая нематериальная сущность. Сергей. Аналогичные мысли – это символическое обозначение материальных процессов. Я не отрицаю мысли как символическое обозначение материальных процессов. Вот вы сейчас выдвигаете некий аргумент. Вы сейчас обращаетесь ко мне словами. И это значит, что вы исходите из того, что я приму решение эти слова прочитать. Я приму решение как-то на них отреагировать. Я, возможно, приму решение как-то изменить мои взгляды. То есть я приму целый ряд свободных решений. И это значит, что сам по себе факт нашей дискуссии может иметь место только в мироздании, где вы и я принимаем свободные решения. И это значит, что это мироздание не является материалистическим. А наука и религия несовместимы уже хотя бы потому, что наука допускает пересмотр любых своих утверждений, в то время как религия всегда исходит из авторитета, который не может быть поставлен под вопрос. Простите, а почему исключает-то? Собственно, наука и религия – это два разных совершенно подхода к познанию реальности. Но они могут сосуществовать. И, конечно же, мы исходим из авторитета Иисуса Христа, мы его не ставим под вопрос. Но есть масса христиан, ученых и наука, созданных христианами. Понимаете, тут ошибка, которая возникает постоянно, она имеет свое название, это называется сциентизм, то есть представление о том, что наука является единственным источником истинных знаний реальности. И вот сциентизм, он абсолютно ошибочен, хотя бы потому, что главный тезис сциентизма, что наука – единственный источник подлинных знаний реальности, не может быть обоснован научно. И да, есть своя область применения для науки, но эта область не охватывает всю реальность. Если мы хотим охватить всю реальность, нам нужно принимать именно христианское мировоззрение. Что такое оскорбление Святого Духа, которому нет прощения? Самоубийство? Ну, если мы посмотрим на контекст, то там о другом речь идет. Там Фарисеи говорят Господу, что он изгоняет бесов в силу Вельзевула, князь бесовского. То есть некое явное свидетельство силы Божией они объявляют действием бесов. И при этом фарисеи – это специалисты по Священному Писанию. Они должны были бы знать, они должны были бы понимать, что перед ними Мессия. Они все эти пророчества библейские отлично знают. То есть Хуана Святого Духа – это фактически люди, видя перед собой то, что им достоверно известно как деяние Божие, объявляют это деяниями сатаны. То есть при том, что самоубийство – ужасающий грех, а все-таки Хуана Святого Духа – это нечто другое, это намеренное противление известной тебе божественной истине. Как вы лично относитесь к бесогонству Иоанна Кронштадтского? Мне интересно именно ваше мнение. Ну, я полагаю, что бесы реальные, их можно изгонять. И, возможно, святой праведный Иоанн Кронштадтский их изгонял. Другое дело, что я не вникал особенно вот в этот вопрос. И думаю, что могу только повторить, если вам не близок и непонятен именно святой Иоанн Кронштадтский, что же в церкви очень много святых, и в центре нашей веры стоит все-таки именно Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Святые, понимаете, святой не значит безупречный, святой не значит во всем правый. Святой – это именно человек, который прославлен свою веру и преданность Богу, которую у святого и праведного Иоанна Кронштадтского, несомненно, была. В то, что абсолютно все и любые его действия, решения, высказывания непогрешимы, нас никто не заставляет верить. Поэтому, если вам кажется, что там что-то было неправильно, не так, ну ладно, просто отложите это в сторону и обратитесь к другим святым. Может, просто вот конкретно вам этот святой не близок. Кому-то близок. Все люди в церкви разные, и это совершенно естественно и совершенно нормально. Люди, которые отпали от веры, объясняют весь свой религиозный опыт на уровне науки. Это действие определенных гормонов в мозгу, которые можно вызвать в ходе научных экспериментов и так далее. Что бы вы могли на это сказать? То, что, как вам сказать, человек может так или иначе интерпретировать свой опыт. В том числе он может как-то разрушать и обесценивать свой опыт, который у него был. Ну, допустим, не знаю, молодой человек и девушка полюбили друг друга, вступили в брак, прожили 20 лет, потом он решил ей изменить, и он весь опыт их жизни обесценивает. Он говорит, да никогда я не любил эту дуру, да я вообще там... женился, вступил в брак по залету, там еще какие-то были дурацкие причины. И тот опыт, который у него был, опыт любви, опыт преданности, он его обесценивает, он объявляет его чем-то совершенно другим. Так и с человеком, отпавшим от веры, свой опыт он будет, естественно, обнулять, он его будет обесценивать, он его будет объявлять чем-то другим. И это ничего не говорит нам о том, что он реально переживал или не переживал. Это говорит нам только о позиции, которую он занимает вот сейчас, о том, как его взгляды сейчас изменились. Почему в Ветхом Завете Бог заповедует людям совершать такую мучительную казнь, как побиение камнями, причем за такие мелкие преступления, как, например, нарушение субботы? Потому что общество того времени и представления людей того времени, они отличаются крайней грубостью и жестокостью. И язык, на котором откровение в этот момент обращается к людям, оно носит такой характер, чтобы вот эти люди поняли. Просто иначе я не пойму. Откровение приходит вот к этим людям, вот в этот мир, и оно имеет дело с вот этими крайне неприятными людьми. И, конечно же, с нашей точки зрения, когда мы живем, вот сейчас уже 2000 лет прошло христианской проповеди, и
в какой-то мере все это пропитало наш мир, мы, глядя уже с этих вот достигнутых вершин, мы на это все смотрим и говорим: ужас какой. А в то время это не было ужасом каким, в то время это воспринималось как нечто, нечто совершенно нормальное и неизбежное. Какой смысл молиться об умерших, ведь они либо в раю, либо в аду. Можно ли изменить о них приговор Божий? Значит, можно, мы просим. Понимаете, в чем дело? Человек очень сложный, очень запутанный, поэтому говорить, что вот он явно там загремел в ад, и все, там вопрос закрыт, может быть, поспешно. Мы не знаем, как человек там каялся, он перед смертью не каялся. Мы не знаем, какие мысли там проходили в его мозгу, когда он лежал уже на смертном одре. Поэтому мы молимся об усопших, и это самое естественное вещь на свете. Когда какой-то человек, который для вас важен, дорог, умер, нужно совершать какое-то напряженное усилие, чтобы не молиться. Конечно же, мы молимся об усопших, и это очень глубоко укорененная традиция церкви. Было бы ошибкой, понимаете, я помню, как я беседовал с одной женщиной, которая преподавала в воскресной школе, и она, это была протестантская воскресная школа, и она мне говорит: вот в этом классе у нас учатся спасенные дети, а в этом не спасенные. И я как-то немножко удивился. Она посмотрела и говорит: а, ну, вы, значит, не понимаете. Вот тут, значит, верующий, а тут неверующий. И, конечно, мы не можем сказать, кто на самом деле куда попал. И мы не можем точно диагностировать загробное положение того или другого человека. И молиться за усопшего – это совершенно естественное проявление нашей любви и заботы, и желания как-то позаботиться о том нашем ближнем, который уже оказался на небесах. В конце концов, он же оказался все равно в руках Бога, он оказался не за пределами досягаемости Божией, и молитва, конечно же, тут имеет смысл. Так. Нужна для спасения именно осознанная вера во Христа, потому что иначе получается, что практически все человечество погибнет. Понимаете, Евангелие – это не схема, по которой мы можем рассчитать, там, кто погибнет. Это приглашение на царский пир. Тебя зовут на царский пир. Ты либо идешь, либо нет. Что касается там, всех остальных, то нам неизвестна их личная участь. Может ли человек спастись без осознанной веры во Христа? Ну, мы можем сказать, что ветхозаветные святые, они не имели и не могли иметь веры во Христа, они имели только упование на Бога, но мы верим, что они в итоге спаслись. И отношения других людей с Богом есть некая тайна. Мы не можем произносить приговоры. Но мы знаем про себя, что мы получили приглашение. Нас позвали, и мы можем сказать «да» или «нет». Если мы говорим «нет», ну, мы говорим «нет». То есть, понимаете, очень часто ссылки на неких там людей, которые, может, там жили где-то в Китае до прихода миссионеров, не слышали Евангелия, они на самом деле должны побудить нас сказать: ну, добродетельные язычники тоже спасутся. И тогда человек себе подумает: о, я тоже добродетельный язычник. Вот я по категории добродетельных язычников проскочу. Следовательно, мне вот веровать, каяться, там, приходить ко Христу, в церковь ходить не надо, потому что, ну, добродетельные язычники спасутся, а я чем не добродетельный язычник? И тут мы должны исходить из того, что нет, дорогой, ты не добродетельный язычник, ты не покоряющийся благовествованию Божию, потому что тебе-то Евангелие возвещено. Ты-то живешь в атмосфере, где тебе доступно Евангелие, где церкви полно, где ты отлично можешь уверовать. Тебя никто не лишил такой возможности. И в этой ситуации мы должны говорить о том, что да, ты можешь войти, можешь отказаться. Если ты откажешься, то ты откажешься. У нас есть реальный выбор с реальными последствиями. Так. Вы не изучали диалектический материализм. Ваше суждение о материализме вообще не являются универсальными, значит, ничтожными в философском смысле. Нет материализма вообще, есть его разные виды. Диалектический материализм признается внутренней причиной изменений, то есть наличие в биоте индивидуумов, совершающих поступки по этим внутренним причинам. По воле автора, как вы это трактуете. Однако эта воля обусловлена не свободной. Так любой материализм, любой абсолютно, он предполагает, что любые события мироздания определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. И с этим ничего не поделаешь. О каком бы подвиде материализма мы не говорили. Поэтому тут ничего с ним не сделаешь. До тех пор, пока мы остаемся материалистами, мы вынуждены отрицать свободную волю именно как авторство. И то, что действия человека исходят изнутри него самого, так нет, они же исходят не изнутри его личности. Они исходят изнутри материального процесса, который происходит в нем. Ну, точно так же, как я уже приводил пример, там, человек, который устроил катастрофу из-за того, что у него случился внезапный сердечный приступ, приступ случился внутри у него. Но все равно мы это отличаем от его свободной воли. Он это сделал не по своему выбору, соответственно, не несет за это ответственность. Поэтому то, что внутри человека происходят процессы, которые приводят к его поведению, это же все равно не делает его поведение свободным и ответственным. Свобода и ответственность предполагают, что у человека есть подлинная свободная воля. Может ли грех простить, может ли Бог простить грех аборта? Да. Благовесть есть, весь, собственно, Евангелие есть благовесть в прощении греху. Человек, который приходит ко Христу с покаянием и верой, возлагает свою надежду на него, он обретает прощение сразу, полностью и навсегда. Как сказано, изглажу грехи твои, как туман, беззаконие твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Прощение грехов, оно обусловлено крестной жертвой Спасителя. Христос полностью искупил все грехи всех людей. И это прощение, оно для нас приобретено, готово. Как только мы за ним обращаемся, так сразу мы его получаем. То есть абсолютно любые грехи, которые вы совершили в вашей жизни, могут быть вам прощены, как только вы об этом попросите, как только вы обратитесь ко Христу с такой просьбой. И Христос нам дарует прощение грехов и новую жизнь. И в этой новой жизни на вас уже этого греха не будет. Он полностью изглажен, его нет, его не существует. Бог полностью его изгладил, уничтожил, забыл, похоронил. Его нет. И вы живете так, будто вы никогда не грешили этим грехом. Но время наше подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До новых встреч, до свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.